Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 26 февраля католическая церковь чтит память святого Порфирия Гасского. В возрасте 31 года он принял монашество и удалился в египетскую пустыню. Спустя 5 лет Порфирий совершил паломничество в Иерусалим, где отдал все свое имущество бедным. Епископ Иерусалимский Иоанн рукоположил его в священники в 392 году, когда ему исполнилось 45 лет, поручив опеку над мощами Святого Креста. Через 3 года после смерти епископа Энея Порфирий был призван стать его преемником в секторе Газа, где он руководил епархией в течение 25 лет. Святой Порфирий умер 26 февраля 420 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Клеменса Вайсенбургера. Он служил в Зельце. В 1919 году, во время массовой казни, проводимой большевиками, он пришел с последним напутствием к своим прихожанам и был расстрелян. «Боже, Тебя ищу от ранней зари». В нашей сегодняшней передаче после выпуска новостей предлагаем вашему вниманию беседу о провидении Божьем. Новости из Ватикана по-русски.
Впервые энциклику Святейшего Отца на язык своей страны первыми перевели мусульмане. В Москве 3 марта, накануне апостольского визита Папы Франциска в Ирак, состоится презентация русскоязычного перевода энциклики «Фрателли Тутти». Перевод, подготовленный издательским домом «Медина» в сотрудничестве с Международным мусульманским форумом под эгидой Духовного управления мусульман России, был опубликован в преддверии Рождества. Папа подписал энциклику «Фрателли Тутти» 5 месяцев назад, во время краткого визита в Ассизи, в месте, где покоятся мощи святого Франциска. Именно наставления ассизского бедняка послужили вдохновением для папы при выборе названия энциклики о братстве и социальной дружбе. Франциск обращался ко всем братьям и сестрам, предлагая им образ жизни, основанный на Евангелии. В 8 главе, посвященной религиям на служении братства во всем мире, Папа утверждает, что межрелигиозный мир возможен, и для этого необходимо всем гарантировать свободу вероисповедания, основоположное право человека. В новой энциклике Папа цитирует документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и добрососедства, подписанный 4 февраля 2019 года в Абу-Даби вместе с верховным имамом Аль-Асхара Ахмадом Аль-Таибом. Перевод, осуществленный мусульманским издательским домом, яркое свидетельство того, что углубление взаимного знакомства должно стать методом и критерием диалога, о чем идет речь в заключительных словах энциклики, воспроизводящих документ о человеческом братстве. В переводе Медины, уже доступном на сайте издательства, они звучат следующим образом. Мы провозглашаем принятие культуры диалога в качестве пути, взаимное сотрудничество как кодекс поведения, взаимное понимание как метод и стандарт. Презентацию, которая состоится 3 марта в культурном центре «Покровские ворота», проведут председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнуддин, апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Даниэлло и ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве митрополит Павел Пецци. К участию приглашены представители мировых и традиционных религий, органов государственной власти, академической науки и общественных организаций. Постоянный комитет комиссии епископских конференций Евросоюза обратился к президенту Европейского парламента Давиду Марии Сассоли с заявлением по поводу принятой 26 ноября резолюции, касающейся дальнейших ограничений права на аборт в Польше. Согласно этой резолюции, решение Конституционного суда Польши нарушает права человека. Депутаты Европарламента, гласит резолюция, согласны с тем, что беспрепятственный и своевременный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья и уважение к репродуктивной автономии женщин и процесса принятия решений имеют решающее значение для защиты прав человека и гендерного равенства. По мнению Европарламента, постановление польского суда – это пример захвата судебной власти и системного краха верховенства права. В ответ на это епископы Евросоюза заявляют, что католическая церковь, которая делает все возможное для поддержки женщин в трудных ситуациях, вызванных тяжелой или нежелательной беременностью, призывает к защите также рождающейся жизни. Иерархи отмечают, что необходимо оказывать женщинам в сложной ситуации всяческую помощь, но и защита детей как до, так и после рождения – это часть международных правовых стандартов, о чем свидетельствует, например, Конвенция ООН о правах ребенка. Епископы отмечают, что ни законодательство Европейского Союза, ни Европейская конвенция о правах человека не предусматривают так называемого права на аборт, и этот вопрос относится к полномочиям составляющих его государств. Ссылаясь на упоминание Европарламента о верховенстве права, епископы напоминают, что оно требует и уважения исключительных полномочий стран-членов ЕС, национальных конституционных традиций и развития национальных законодательств. Постоянный комитет комиссии епископских конференций Евросоюза цитирует и статью 51 пункт 2 Хартии Евросоюза об основных правах, в которой ясно говорится о том, что она не создает никакой новой компетенции и никаких новых задач для сообщества и союза, и не изменяет компетенции и задач, определенных договорами. Кроме того, комиссия епископских конференций встревожена тем, что резолюция ставит под угрозу право на отказ по соображениям совести, исходящее из права на свободу совести. Оно закреплено в статье 10 пункт 1 Хартии Евросоюза об основных правах. Это усугубляется тем фактом, что в сфере здравоохранения те, кто хотят воспользоваться этим правом, часто становятся объектом дискриминации. Епископы с горечью констатируют, что в тексте резолюции от 26 ноября ни слова нет об осуждении нападений на храмы, которые имели место в Польше в контексте протестов, связанных с законом об абортах. В столице Ганы открылся административный офис движения ЛГБТ, продвигающего, среди прочего, браки между людьми одного пола. Исполнительный секретарь Национальной коалиции по правам человека в сексуальной сфере и семейным ценностям Мозес Фох Амуанинг незамедлительно потребовал закрытия структуры, осудив попытки западных стран навязать свои идеи африканцам. В общественные дебаты вмешалась и поместная епископская конференция. В заявлении за подписью ее президента, архиепископа Филиппа Наамеха, епископат выражает поддержку позиции Фох Амуанинга. «Церковь, — говорится в заявлении, — считает практику гомосексуализма несовместимой с повествованием книги «Бытия» о сотворении мужчины и женщины». Выбор человека того же пола для сексуальных отношений или для брака означает разрушение смысла и целей Божьего замысла. Вместе с тем епископы подчеркивают, что церковь осуждает гомосексуальные действия, но не людей с гомосексуальностью, и настаивают на соблюдении их основных прав. Далее иерархии перечисляют эти всеобщие, неприкосновенные и неотчуждаемые права. Право на жизнь, на индивидуальную свободу, на справедливый судебный процесс, на свободу мысли, самовыражения, религии, организации и передвижения. Право на свободу от дискриминации на основании расы, вероисповедания, возраста, языка и пола. Право на базовое образование, на труд и на собственность. Недопустимо подвергать людей с гомосексуальностью каким-либо формам преследования – Но отношение к ним, как и ко всем людям, должно быть основано на уважении, сочувствии и чуткости. Однако, подчеркивают епископы, основные права человека не включают право на заключение брака с человеком своего пола, поскольку это нравственное заблуждение, идущее против божественного замысла о браке.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
История Иова – это наша история. Это драма страдания и бессилия. Человек ищет ответа, без устали вопрошая себя и других. Но рассуждения бессильны объяснить тайну человеческой хрупкости, перед лицом которой рушится всякое стремление к абсолютному, к вечности, а особенно к справедливости. Страдания нельзя объяснить. Напротив, это оно открывает нам самих себя. Ветхозаветная книга Иова – это своего рода опера, где вступают то одни, то другие голоса, хором и соло, то все разом умолкают, уступая место безмолвию. Книга была написана не сразу. В течение веков Дух порождал в человеческих сердцах попытки постичь тайну страдания, которые все совокупно и дают на нее ответ. Праведный Иов задает себе вопросы человека, отказывающегося перед лицом испытания отвечать за свою жизнь. Является ли благом само наше существование? Не предопределена ли уже моя участь Богом? Справедлив ли Бог? Мудр ли Он? Мы считаем, что Бог должен мыслить, как мы. И не в этом ли Христос упрекает апостола Петра, возмутившегося при возвещении будущих страстей? Не в этом ли великое препятствие? Желая, чтобы Бог был похож на нас, мы отказываемся становиться похожими на Него. Отказываемся быть образом и подобием Божиим, и создаем себе Бога по образу и подобию человека. Премудрость – это восстановление порядка ценностей, извращенного и перевернутого грехом, и состоит она в смиренном подчинении разума Святому Духу. Точно так же и истинная свобода – не что иное, как повиновение божественной воле. Но чтобы подчиняться и слушаться, нужно быть хозяином в своем доме, то есть быть разумным и свободным. Истинная мудрость есть причастность божественному знанию, а справедливость – соответствии жизни человека, признаваемой им божественной воле. Человек обретает и то, и другое, осознав связь, которая соединяет его с Творцом. Не будучи источником даже собственного бытия, самого себя, человек велик лишь в открытии своего Бога и подражании Ему. Ветхий Завет – это история попытки согласовать человека с Богом путем праведности. Ветхозаветная книга Иова закладывает основу для этого нового пути. Бог скрывает свою справедливость, чтобы показать, что она не является целью, что цель – это Он Сам. Иов, замкнувшийся в логике справедливости, должен открыться иному отношению – отношению любви. Крик Иова – это боль родовых мук. Он должен стать новым существом, иначе прожить свою связь с Богом, открыть Его лицо. Иов интуитивно предчувствует черты этого неведомого лица, когда в его сознании рождается двойной образ Бога, благодаря которому нам приоткрывается тайна будущего воплощения. Ибо истинный лик Божий открывается только за пределами страдания, во взаимности и бескорыстии распятой любви. Всякое божественное откровение – это безвозмездный дар, проявление чистой любви. Сам по себе факт вмешательства Бога – это уже весть. Являя самого себя, он отвечает на два предъявленных Иовом обвинения. «Ты недоступен, и ты безразличен к нашим проблемам». Являясь Иову, Господь доказывает свой интерес и внимание к нему. С праведным Иовом, как и раньше с патриархами, Моисеем и пророками, Бог говорит лицом к лицу. Он приближается в огненной буре, в смерче, который унес Илью, в том самом вихре, которым сопровождаются все явления Бога и последний суд над миром. И Бог не оправдывает Иова. Если он и вмешивается, то вообще не для того, чтобы обвинять или оправдывать, а для того, чтобы помочь пробуждению сознания, помочь освобождению из плена иллюзий, в котором человек заточен, от миража чувств и эмоций, от тумана мыслей и забот. Светом своим Господь озаряет тьму самодостаточности. Наконец, предвечный склоняется к Иову, соглашается вступить с ним в диалог, но при этом роли меняются. Никто не может допрашивать Бога. Обратиться к нему значит уже непременно поставить под вопрос самого себя. Господь говорит о себе в виде вопроса, потому что он есть чистое сознание, непостижимая мудрость, знание неисследимое. Бог загоняет в угол Иова, задав ему целую серию вопросов, которые должны привести его к самому глубокому осознанию собственной нищеты и ничтожества. «Иов, ты лишь надутый шар, пустота, воображающая себя значимой. Что ты такое перед лицом Абсолюта, и почему ты поступаешь именно так?» Присутствие Бога пробуждает в человеке сознание своего бытия. Оказавшись лицом к лицу с сущим, сознание открывает свою собственную суть, позабытую и замутненную кипением чувств и страстей. Перед лицом иного человек вынужден взглянуть на себя объективно. Поэтому первые слова, обращенные к Иову, это вопросы «Кто сей?» и «Где был ты?». Иов пригвожден к земле этим вопрошанием, как Адам после грехопадения, услышавший простое «Где ты?». Как фарисеи, остановленные в своем нетерпении побить камнями грешницу страшным вопросом «Кто из вас без греха?». Как Павел на пути в Дамаск, сраженный словами «Почему ты гонишь меня?». Подавляя, обвиняя своего собеседника, Бог отвечает на его подлинные требования. Для того, чтобы вступить в диалог с предвечным, человеку прежде всего необходимо смирение. И поскольку Иов требует ответа, Бог, в свою очередь, спрашивает с него ответа на свои вопросы. Насмехается над ним с отеческой иронией: «Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Господне провидение, замысел Божий вечен, окончателен и непогрешим. Воля Божия есть Бог. Действуя в человеческой истории, Господь осуществляет то, чем является в вечности.
Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!